В эфире Радио России «Южный Урал».
Восточное шоссе. В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и общества «Россия-Япония».
У микрофона Анастасия Гадына, это «Восточное шоссе». Сегодня гость студии, доктор философских наук, получивший ученую степень по специальности японская литература, которую он защитил в университете Окаяма в Японии. Марат Сафиулин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сегодня мы поговорим о излюбленном предмете Марата, да, о поэзии японской. И, наверное, логично все-таки начать с древности, с истоков. Мы немножко сделаем такую преамбулу, а потом поговорим о вашей любимой поэтессе, которую зовут?
Йосану Акико. Да, я бы хотел поговорить о Йосану Акико сегодня. Это самая известная японская поэтесса 20 века и очень любимая в Японии.
Но... За пределами ее тоже знают?
Почитают. Конечно, очень хорошо знают. Даже в России ее очень хорошо знают.
Угу. Ну вот, что касательно истории возникновения необычной все-таки для европейцев формы японской поэзии, мы ее сегодня к себе представляем как трехстишие, пятистишие, да, и обязательно не рифмованные, но ритмичное стихотворение. Да? Вот как оно возникало, вот с чего вылилось?
Правильно вы все это сказали. Но трехстишие – это хайку, это уже довольно позднее, это 17 век. А вот танка, короткие стихи, пятистишие, они возникли в древности. Вообще-то первые танка, считается, сложили еще боги. Слагали еще боги, да. Сусаноо Микото такой был бог в мифологии японской.
Как и все в Японии, да, происхождение имеет божественное.
Да. И записаны были первые танка в середине 8 века. Это такой сборник был «Маньосю», «Собрание мириад листьев». И там было представлено 4500 стихотворений, больше 500 авторов. Вот отсюда уже и начинает свою историю письменная японская поэзия.
А с чем была связана поэзия? Ну, мы все имеем представление некоторое об античности, например, когда пастухи слагали песни, когда наблюдали там за стадами овец, например, да. Здесь как происходило это? Ну, понятно, божественное происхождение, но у каждого бога все равно была своя ипостась, чем-то он занимался, да, пребывая где-то либо на земле, либо на небе.
Если мы говорим, Маньосю, да, ну там стихи были собраны по всей Японии. Японцы заимствовали китайскую письменность, иероглифику или канджи, это называется. Вот канджи заимствовали в 5-6 веках массово. И долго приспосабливали эту китайскую письменность для того, чтобы записывать слова своего японского языка.
Угу.
Когда они приспособились, научились как бы фонетически использовать эти китайские иероглифы, то первое, что они записали, это были мифы, кодзики, так называемые, да. Ну, где у нас и встречаются образцы поэзии ранее. Угу. И дальше уже в середине того же 8 века появилось собрание поэзии первое, вот «Маньосю», которое я уже сказал. Там большая часть стихотворений уже в форме танка. Вот это пятистишие короткое.
Угу.
Не рифмованное, как вы правильно сказали, рифмы нет вообще в японском языке, в японских стихах. Зато есть размер 5-7.
Что он означает? Вот как он высчитывается?
5-7? Это просто размер, количество слогов.
В строке?
В строке, бы мы сказали, но вообще-то танка записывается в одну строку. Вообще-то чисто ритмическое явление. Записываем мы это в 5 строк, когда переводим на русский язык.
Угу.
Да, для нашего же удобства. Так вот, «Маньосю» — это первый сборник японских стихов на японском языке. Следующая антология уже была записана в 10 веке. Появилась антология «Кокен Вакасю». Это уже первая императорская антология, собранная, собственно говоря, стихи уже больше аристократов. И поэзия к этому времени, если «Маньосю» такая была поэзия простая, то к X веку уже были выработаны формы поэтики японской.
А вот хочу спросить, это все-таки жизнеписание, бытописание или наблюдение за природой?
Вот сейчас хочу вам сказать, да, то, что японцы вообще-то, в японской культуре люди очень любят различные рассказы. Рассказы, байки, легенды, мифы и так далее.
Угу.
Да, вообще, в целом. Литература, очень любима японцами, была и в древности тоже. И как одна из проявлений любви всего литературного, это еще и поэзия. Поэзия, вот эпоха Хэйан, если мы говорим 9-12 века, она была частью быта людей. Это не было уделом каких-то скучных преподавателей. Да? Это было... живая жизнь, и особенно при дворе. Слагали стихи по разному поводу. Это могло быть какое-то любое чувство, да, которое вдруг человек захотел выразить. Например, ссылают ссылку кого-то, и он пишет, вот, извините, вот, уезжаю, да, увижу ли тебя еще родина, да, вот такое что-нибудь. Были придуманы правила для стихосложения, и самое главное, что японцы, они, для них вот это сложение стихов было совершенно естественным процессом. Особенно важно это было в период брачных отношений. Да, отношения мужчины и женщины. Если аристократ хотел жениться, например, да,
он... Ну, вот, видимо, уже вырисовывается одна из главных тем – это любовь.
Да, любовь. Я бы не сказал, что это любовь. Это отношения, серьезные отношения.
Именно отношения.
Значит, он хотел жениться, он должен был посетить даму сердца ночью, да, чтобы его никто не заметил. До рассвета уйти от нее и как можно быстрее прислать ей стихотворение. Да, стих с каким-нибудь приложением, с каким-нибудь цветком. А дама ему должна была также ответить. И здесь было важно все, на какой бумаге написано стихотворение, как быстро оно было написано, какой цветок был тут приложен, какой аромат, может быть, да, исходил от бумаги. И содержание, соответственно. Да. И, в общем, становилось понятно, приходить ему второй раз или нет. Если он приходил три раза к даме, то это уже считался брак.
При этом, что воспрещалось, по-моему, да, по традициям, посещение невесты вне разрешения родителей, например.
Здесь мы говорим об эпохе тонкие. Хэйян, да, вот так. Сейчас. Ага. Эпоха Хэйян – это какой-то особый мир, и там были особые отношения. Да. Потом поменялось все очень сильно, когда пришли самураи и сёгунат, да, к власти. Собственно говоря, и в том числе вот этот кайо-икон, так называемый, да, когда мужчина ходил к жене в дом, к ее родителям. Такой вид брака, он тоже со временем исчез.
И шли года и даже века. Как сегодня трансформировалась вот эта поэзия? Переходим уже на наше время, да, на современность. Сохранились ли вот эти каноны и устои, или все совершенно трансформировалось, как сегодня?
Да, сейчас, конечно, много веков прошло с того времени до наших дней, и появились разные жанры, например, хайку, о котором мы говорили уже, да, трехстишие. И в наше время существует как поэзия, ориентирующаяся на вот этот кокен-вакасю сборник, то есть на древние образцы такая поэзия существует. Есть современная поэзия, которая больше ориентируется на простоту маньоси.
Вот, кстати, интересно, что первоначально было пятистишье, но все-таки мы так будем называть, да? Да, а теперь сократилось до трех. Вот с чем было связано вот это сокращение и так коротких, без того коротких стихов?
Это было не просто сокращение, это было просто создан новый жанр. Дело в том, что было такое ренга, так называемое, да, нанизанные строфы, жанр поэзии, когда несколько человек, как минимум двое человек должно было быть. Первый слагал хокку, начальную строфу, и другой должен был ответить ему заключительной строфой из двух строчек.
Да, я поясню нашим слушателям, я до эфира называла это игрой в ренгу, да, но Марат меня все-таки поправил, что это не игра, а это, ну, как вот это по-другому тогда?
Ну, стихосложение.
Процесс общения. Вот.
Да, это времяпровождение, да, культурное.
Ага.
В принципе, это часто сопровождалось каким-нибудь приятным, например, потреблением саке, да, с закусками. Но не просто как бы выпить, да, а культурно провести,
да?
Время, да.
Да. Но я сразу вспоминаю наших поэтов там 18-19 века, они же любили писать эпиграммы друг на друга, да, были вот эти знаменитые альбомы в пушкинскую эпоху. Один писал другому в чужом женском альбоме, да.
Ну вот хайкай но ренга, это уже как бы ренга, потом юмористический ренга, такие, так называемый жанр возник, и от него уже хайкай, так называемый хайкай, тоже юмористические стихи, из которого и развился жанр хайку. Собственно говоря, хайку трехстишие – это и есть то самое хокку, начальная строфа ренга. И хайку вначале были тоже как бы с юмором. Вот этот оттенок юмора, он остался и в современных хайку, да, на самом деле. Например, вот известный хайку Басё про лягушку. «Фурю икея, кавадзо тобиком, мидзуно ото». «Старый пруд, прыгает лягушка, звук воды». Вот такой смысл стихотворения. Но вот, например, в нашей культуре этот стих очень трудно воспринять. Люди не понимают, а что же
может
быть.
Что у нас принято искать интересного. Символику, которая скрыта за этими строчками.
А там,
да?
Есть. Все там есть. Смысл-то есть.
Расскажите тогда код. Как разгадывать эту поэзию?
Японская поэзия предполагает сотворчество читателя. То есть он, читатель, когда он читает стих, он принимает как бы участие.
Включается воображение.
Вот, например, вот это трехстишие, когда про лягушку. Например, там есть киго, так называемое сезонное слово. сезон в этом стихотворении – это весна.
Угу.
Лягушка. Значит, если в хайку есть лягушка, значит, это про весну. Если какие-нибудь хототогису, кукушка – это лето. Если цикада – тоже лето, да, соответственно.
Угу.
Вот. Цветы есть весенние, летние, осенние.
Вот. А вот политические стихи были ли? Я понимаю прекрасно,
были,
что
да,
император,
были,
нельзя такое. На него посягаться. Но... как заключить вот в эти три строки, да, какой-нибудь...
Есть сенрю такой жанр, да, вот он и в наше время тоже пишется, стихи в стиле. Это вот юмористический тоже. Ну, сатирический тоже, значит, может быть такое. Но основное, что в японской поэзии, то, что считается классикой, это не юмор и не сатира, это возвышенная поэзия высокая, да. Так вот, людей, в принципе, люди вот в этой культуре находясь, они, конечно, и в наше время, кстати, японцы обожают поэзию. Пишут массово, читают.
Ну, у нас сейчас тоже, мне кажется, это во всем мире такое есть, да, но есть много графоманов вместе с тем.
Ну, это нормально абсолютно. Если человеку хочется, пусть он пишет, ради бога. И это, в этом нет ничего плохого. Угу. Это очень хорошее явление. Но, с другой стороны, как бы, конечно, должны быть авторитеты. И в Японии есть такие профессиональные поэты, которые, да, являются авторитетами.
Угу.
И они учат людей, как писать правильно стихи. Но японцы, когда они столкнулись с европейской цивилизацией, как бы вплотную, ну, впервые они, конечно, в 16 веке, да, еще познакомились с миссионерами европейскими. Но, конечно, 19 век, черные корабли Коммодора Перри, там, 853 год, и японцы вынуждены были пустить европейцев к себе в страну, да, и вынуждены были вступить в экономические и культурные отношения.
Угу.
Началась эпоха бурной европеизации страны. Был такой лозунг «Wakon Yōsai», то есть «Европейские знания, японский дух». Подразумевал он, что надо учиться у Европы. И японцы перенимали все буквально, опять же. Как в свое время у китайцев учились, так же стали перенимать у европейцев.
Угу.
В том числе, прежде всего, материальная культура. То есть надо было строить заводы, железные дороги, реформировать... армию, правительственные институты, земельная реформа, налоговая реформа, появление, например, парламента и каких-то современных институтов современного общества. Вот это все было в эпоху Мэйдзи. И естественно, что в том числе японцы столкнулись с европейской литературой. И тут в то время они посчитали, что мы-то отсталая феодальная страна, смотрите, а тут развитые европейские державы, соответственно, все европейское, оно заранее лучше, чем наше старое японское.
Что-то вот. Мне это напоминает, да?
Да. Поэтому влияние европейской культуры было, конечно, огромное. И возник даже новый жанр поэзии – синтайси, так называемые, стихи новых форм. Это такие были поэты, как Симадзаки Тосон, Дои Бансуй, Китамура Тококо. Вот они писали вот романтические стихотворения. Ориентируясь на Байрон, Шелли Китс, Лермонтов в том числе. И, например, даже Китамура Тококу, он настолько проникся этим всем европейским, что он даже принял христианство. Но, к сожалению, жизнь поэта была сложной, литератора в то время, и немногие жили как богема в наше время. Литераторы, они все где-то работали, японские. И, в общем, многие умирали молодыми. Китамура Тококу, например, покончил жизнь самоубийством, тот же самый. И вот в это время, в эту эпоху Мэйдзи, эпоху перемен бурную, и родилась Йосану Акико. Родилась она 7 декабря 1878 года. Что это за время? 1878 год. За год до этого, в 1877 году, было подавлено крупное восстание самурайское под предводительством Сайго Такамори. В 1878 году был убит, например, глава правительства Окубо Тосимичи. Тоже вот такие происходили события. И в то же время Япония готовилась к войне, и в 1894-95 году это была Ниссин-Сэнсо, японо-китайская война, которая привела закономерно к русско-японской войне, которая, соответственно, там уже и мы видим, и ко Второй мировой. Да? Вот такой путь. Жизнь была трудная, жизнь менялась очень быстро в то время, и люди были очень волевые. И как бы на первый план, то есть если в феодальную эпоху ты был в клане, и клан обеспечивал твое существование, то в эпоху Мэйдзи люди стали сами по себе. Да,
капитализм. То есть что вообще не свойственно, да, вот эта персонификация, что ли, как индивидуализм для японской нации?
Общинность,
это же,
да, для японцев свойственна общинность.
Да.
Но вот в эту эпоху Мэйдзи общинность была сломана. То есть были феодальные княжества, и они были реформированы, реорганизованы, сломаны в префектуры. Угу. Были сломаны сословия, что вроде как прогрессивно, с одной стороны, с другой стороны, еще раз говорю, человек оказывался как бы один на один с действительностью. С другой стороны, это пробуждало как-то у людей какие-то силы, да, духовные в том числе. Йосану Акико родилась в семье зажиточного купца. Хо Сосчи его звали. Он был владельцем кондитерской Суругая в городе Сакай. Город Сакай – это префектура Осака. И папа был купец, но он был такой просвещенный сиборит. С хорошим вкусом, любил стихи, сам слагал стихи, у него была прекрасная библиотека. Но он был такой немножко капризный, своенравный, да. Ему не понравилось, что родилась девочка, ее отдали тете на воспитание, да. Вот, она воспитывалась до 2 лет. А когда родился у нее младший брат, то папа вроде...
Смягчился,
да. Ее взяли обратно в семью. При этом получила она прекрасное образование.
Это что, плюс школа?
Школа и... начальная и школа потом для девочек, да, ага. Средняя, да. И ее обучили, она умела играть на коту, например, наиграла на музыкальном инструменте.
Коту это что такое? Коту мы пока только про флейту знаем.
Инструмент большой, да, струнный. Плед одевается, ну, много струн там. Угу. Как это объяснить?
Что-то похоже на гусли?
Нет, совсем не гусли. Нет. Ну, может быть, да, но большие такие. Угу. Да, из Китая пришедшие, соответственно, инструмент. И кроме этого, она очень любила читать книги из папиной библиотеки. Особенно она любила читать романы эпохи Хэйян, Моногатари. Вот «Гэнзи Моногатари» – это «Повесть о Гэнзи», переведена на русский язык, автор Мурасаки Сикибу. Это просто шедевр мировой литературы. Да. Всем рекомендую с ним ознакомиться. Это прекрасная, интересная литература, роман. И в нем есть очень много стихов. Прекрасно описана придворная жизнь эпохи Хэйян. Кроме этого, она любила пьесы Чикамацу Монзаймона. Ну и когда повзрослела, ну еще и поэзию, в том числе Кокенсю и Сензайсю и разные другие сборники поэтические тоже читала. Творчество женщин-поэтесс, Онону Комочи, например, Изуми Сикибу, тоже отразилось на ее творчестве.
То есть, несмотря на сложность положения женщины в обществе, вот в то время имеется в виду, и были представительницы все равно поэтессы, в смысле женское сословие, все равно писала стихи. Еще издавали.
В то время считалось, что женщинам вообще незачем стихи писать.
Ну, понятно. Да. Уже сама история о том, что девочку отослали на 2 года в другую семью, говорит об этом. Но, тем не менее, женщины писали, еще и издавали их. То есть это было в книжках, что она могла прочитать потом.
Сейчас расскажу, как это случилось.
Да.
Папа прежде всего хотел, чтобы девочка работала в лавке, ну, в кондитерской. Ну,
понятно, помогала.
И она помогала. Ей даже поначалу она просто заворачивала товар, потом уже общалась с посетителями и уже доверили ей даже бухгалтерские книги в какое-то время. Вот это было хорошо, да, это приветствовалось. Но при этом ей очень нравилась литература, и с 16 лет она начала уже публиковать даже стихи, посылала стихотворения, написанные совершенно в традиционном стиле.
В журнал или куда она посылала?
В журнал, да, в журнал. Потом она вступила в поэтическое общество в городе Сакай, своем родном, потом в конце уже 1899 году в такое восокское общество Нанива Сайнен, Бунгакукай. Литературное общество молодежи Нанива. И там даже синтайси, то есть стихи нового стиля писал. При этом стихи в то время, конечно, публиковались, собственно говоря, на деньги автора. Они не приносили никакого дохода. Фамилия у нее была Хо, звали ее Сё. Акико она сама себе потом выбрала себе такое имя, более женственное, как она считала. А Йосано – это фамилия мужа. Йосано Тэккан – это муж. Тоже о нем надо упомянуть. Йосано Тэккан – это такой очень был в то время столичный модный поэт. Вот когда она была молодая начинающая поэтесса, он был уже известным. И он уже написал, например, такую работу «Бо-коконон». «Звуки, губящие страну», в которой, этой работе своей, он критиковал поэтов старой школы. В то время существовала борьба как бы между старой школой и теми, кто хотел писать стихи более европеизированные, приверженцы новой школы. И вот Тэккан как раз и боролся с этими поэтами старой школы. Говорил, что стихи слабые и женственные, вредные для страны. То есть я еще раз говорю, что смотрите, как японцы, да, воспринимают поэзию. То есть это не просто, да, это серьезное дело. И сам он писал тоже какие-то такие мужественные стихи. Его даже прозвали Тэккан Тигр. Например, вот такой стих в газете Йомиури Синбун прочитал Йосано Акико, еще молоденькой будучи, который произвел на нее большое впечатление. Хару Асаки Докан Ямано Хитоцу Чайни Мочку Шосей Хакама Цукетари. Ранней весной в одной чайной на холме Докан Яма студент ел мочи. Он был хакама. Мочи такие рисовые лепешки из клейкого риса. Стих, на первый взгляд, может показаться... Вот,
бытописание.
Да, ничего особенного. Но там употреблен был глагол, такой грубовато-фамильярный, «ку», да, вместо «таберу» – «кушать». И он звучал как бы необычно для того времени. Почему? Потому что просто откровенно и непринужденно, не думая о форме, как бы, да. И Юсану Акико, прочитав эти стихи, она вдруг ее озарила, что, оказывается, можно писать по-другому. Это стихи вот как раз и были новые танка. Для сравнения, вот я вам сейчас прочитаю стих, например, классический из Манъюсю. Хару сугите, нацу кини кераси, сиротай но корому хосучо, аману кагуяма. Весна прошла, кажется, настало лето, белоснежные одежды сушатся на небесной горе Кагуяма. Это стих императрицы Дзито, Дзито Тенно. А вот стих Юсану Акико, уже современный. Куро камино, чисуджи но камино, мидаре гами. Кац, омои мидаре, омои мидарюру. Черных-черных волос, тысячи линий растрепанных волос. И мысли мои тоже спутались, перепутались.
Но здесь, мне кажется, какая-то рифмика даже присутствует, да, уже?
Ну, это перевод, на самом деле.
Нет, вот когда японский читали, имеется в виду.
Ну, конечно, там есть ритм, да, есть рисунок интонационный. Это все тщательно поэт выстраивает, вообще-то, когда пишет стихотворение. Ну, в общем, Юсано Текан организовал... Вот почему Юсано Акико стала писать такие стихи? Ну, во-первых, она познакомилась, да, с новыми стихами. И, во-вторых, Юсано Текан пригласил ее печататься в своем журнале. Он основал общество новой поэзии, Синсися, так называемое, в 1899 году, и начал издавать Мьёджо журнал, литературный журнал Мьёджо, «Яркая звезда», с апреля 1900 года. И он туда, в этот свой журнал, приглашал талантливых людей. Он их искал по всей Японии.
Скажите, пожалуйста, если шла борьба в тот момент, кто читал этот журнал? То есть был ли у него большой тираж? Как он окупался? Все-таки большая творческая группа, но они должны были и зарабатывать себе на жизнь, да, если они занимались только творчеством.
Юсано Текан был интересный человек, да. Он был необычный, он был такой красивый, любил красиво одеваться, щегольски. И начал-то он совсем не как редактор журнала, да. Он вообще-то был из бедной семьи буддийского священника, и он вынужден был преподавать, а не учиться. Он преподавал в женской школе, но он был очень любвеобильный человек. Соблазнил, в первую очередь, свою ученицу одну, и у них родился ребенок. Да. Ребенок, к сожалению, умер, и родители ученицы, познакомившись с Теканом, собственно, были против брака. Тогда он соблазнил другую ученицу из той же школы и женился на ней. Они были все девушки из богатых семей.
Получал отступные, что ли,
да? То есть какое-то время... То есть вот его любимые женщины были из богатых семей, да, хочу заметить. И вот вторая его жена, Хаяси Такино, вот, собственно говоря, во многом ее богатый папа и помог создать журнал. В этот самый момент у него родился ребенок от Хаяси Такино, и он и познакомился с Юсано Акико. Лично они встретились в 1900 году. С ней, когда он приехал из Токио в Кансай, чтобы рекламировать свой журнал, вот этот Мьёджо, и собирать себе сторонников в новое общество. И там возник любовный треугольник. Текан, Ямакава Томико и Юсано Акико. Юсано Акико, Хо Акико в то время. Время бурных отношений, да, между ними. Но Ямакава Томико – это была такая талантливая поэтесса, красивая женщина из богатой семьи, хорошей. Но удивительно несчастливая судьба у нее почему-то. Родители решили ее выдать за родственника Ямакава Тосичиро. И он умер от туберкулеза очень быстро. Да. И когда вот они встретились уже с Теканом, между ними возникло чувство, то есть Текан был склонен любить больше Ямакава Томико, но, к сожалению, не получилось у него с ней отношения. И зато получилось с Акико. И сама Ямакава Томико тоже умерла от той же болезни, от туберкулеза в 1909 году. А вот Юсано Акико сама решала свою судьбу. Она в 1901 году, в июне, поехала к Текану в Токио из своего города Сакай. Вот что был совершенно шаг такой сложный в то время.
Решительный, я бы сказала, для девушки.
Да, совершенно невообразимый даже, я бы сказал, больше. Потому что ТК в то время был женатый человек, у него был ребенок маленький. Его материальное положение было крайне неустойчивым. Но, как бы отбросив все эти мысли, она, повинуясь чувству своему, поехала к нему. И в августе 1901 года выходит первый сборник ее стихов «Мидарыгами. Спутанные волосы». Сборник сразу привлек внимание. То есть это не было обычным. Это был первый сборник новой женской поэзии. И он был прекрасно иллюстрирован. Но если мы посмотрим обложку, тут картинка совершенно европейская. Угу. Сердце, пронзенное стрелой, женский профиль. И из сердца вытекают капли крови, которые образуют надпись «Мидарыгами». Название сборника. Угу. «Спутанные волосы». Сам Тэкан к этому времени, вот в это время как раз уже попал в сложное положение, издавал журнал, который, соответственно, требовал постоянных каких-то...
Да, вливаний финансовых.
Да. Uh-huh. Но в это время вышла такая анонимная книга «Бундан Сё Макё», «Волшебное зерцало литературного мира», в которой резко критиковали Тэкана. И выдумано, и правда, то есть, и очень было похоже на правду. Писали, что он берет деньги, не отдает, да, что он с женщиной так неразборчив в связях и так далее. Это повредило его репутации. 8-й номер журнала «Мьёдзю» был запрещен из-за того, что правительством, из-за того, что там были две иллюстрации обнаженной женской натуры. Копии французских художников, между прочим, но вот для японцев это показалось слишком, да. Хотя вот на самом деле в этих картинках была скорее не то, что они обнаженные, а то, что они некая фривольность там была в картинках. А так на обложке журнала там женщины полуобнаженные появлялись регулярно. И успех Йосану Акико был очень важен, опять же, для Тэкана. Для Тэкана лично тоже. Журнал «Мьёдзю» стал, вот яркая звезда, он стал явлением в японской литературной жизни. Он был ведущим журналом японской поэзии на какое-то время. Там собрались лучшие поэты своего времени. То есть Тэкан их пригласил. Это были Китахара Хакусю, Йоси Исаму, Исикава Такубоку, например, вот такой mm-hmm. поэт известный. Чем привлекал их Тэкан? Он привлекал их своей демократичностью. В отличие от других поэтических обществ, там не было иерархии в обществе. Они все считали себя братьями, друзьями. Да. Мы говорили «хоси-но-ко», называли друг друга «дети звезд». Тэкан женщинам давал поэтические прозвища. Например, Йосану Акико он называл «сирахаги» – «белая лиспидеца». А Ямакава Томико он называл «сиро-юри» – «белая лилия». Такой был передовой журнал. Он просуществовал до 1908 года. И основное направление – это романтическая поэзия. Возвращаясь к «Мидарыгами», да, mm-hmm. хочу сказать, что в чем была скандальность. Например, литературный журнал один писал, что мне не нравится даже само название «Мидарыгами». Да? Вот, ладно бы еще растрепанный локон, а уж спутанные волосы растрепанные, это уж вообще никуда не годится. То есть содержание не всем понравилось. От женской поэзии ожидали другого. Ругали за нарциссизм, за чувственность и за непонятность стихов. Стихи были многие такие на грани, так сказать, провокативные, как нас сейчас говорят. Mm-hmm. Например, «Ява хада но ацкичио ни фуре момиде, сабисикарадзуя мичио току кими». «Нежной кожи, жаркой крови, даже не коснувшись, разве тебе не грустно говорить о высокой морали?» Были, например, волосы, да, очень много стихов про «Мидарыгами», спутанные волосы в этом сборнике. В классической поэзии это, в общем-то, стихи с упоминанием волос, как бы их не очень много. Почему? Потому что это считалось, в общем-то, не очень-то хорошая тема, да, для стихов.
Ну, что-то интимное, прежде всего, да?
Ну, какое-то слишком физиологичное, наверное, да. Вот, вот что-то созерцательное было бы, да, что-то такое отстраненное, вот это хорошо, да. И в поэзии классической принято было иносказательно как-то выражаться, например, страдание неразделенной любви – это крик оленю, да, например.
Но это про то, что мы говорили, когда мужчина приходил в дом будущей жены, там, невесты своей, да, и нужно было только намеками указать на то, что нравится он или нет. То есть прямую нельзя было сказать, а здесь вот уже более с напором дается.
Здесь, да, здесь уже как бы прямым текстом Йосану Акико как бы выражала свои чувства. Многие стихи здесь, они как бы основаны на отношениях. С Тэканом.
Это такая какая-то сексуальная революция даже своего рода, мне кажется.
Ну, в общем, можно и так, наверное, сказать, но Йосану Акико, да, трудно, значит, ее было заставить полюбить кого-то, кого она не хочет, да. Вот, раз она полюбила Такано, то вот она с ним.
Ну вот, несмотря на всю закрытость, то, что все вы рассказываете, настолько идет параллельно с историей и даже вот русской литературы, да, все те же треугольники, феминизация, поэтесс, да, которые приходили и показывали там устоявшимся литераторам, поэтам, что я буду писать по-новому, несмотря на то, что ты меня будешь критиковать, да. И здесь практически то же самое.
Ну, может быть, есть сходство какое-то, да, но называют серебряным веком японской поэзии, это нам. У нас такой штамп такой.
Есть, да.
И, да, уже в отношении японской поэзии начала 20 века. Но я, конечно, против этого термина. Это совсем не серебряный век наш русский, потому что у нас это совсем другие поэты, другая поэзия, другие отношения. Возвращаясь к Йосану Акико и к сборнику «Мидорогами». Вот сборник «Мидорогами», он произвел как бы такое сильное впечатление. Йосану Акико стала известной поэтессой сразу. Тут же уже в 1904 году началась русско-японская война. И Йосану Акико пишет антивоенное стихотворение «Кими сини тому котонакаре» – «Не отдавай любимой жизнь свою». Посвящает своему младшему брату, который принимал участие в осаде Порт-Артура. Этот стих, например, да, она просто выражала свои чувства, как она говорила, напрямую. Конечно, это было воспринято негативно очень многими в то время, в том числе и в литературной среде. Но она, как такой прямой человек, да, такой, вот так выражалась. Со временем она стала все больше и больше набирать популярности и авторитета. Вот Йосану Тэкан, как раз его звезда, как бы все закатывалось. Угу. И журнал «Мьёзю» продавался все хуже и хуже. В 1908 году из общества «Синсися» ушли ведущие литераторы. Вот как раз и журнал на 100-м номере журнал закончился. И Йосану Акико, и Йосану Тэкан вынуждены были заняться преподаванием литературы. Вот читать лекции по классической литературе. Йосану Тэкан по Маньосю, Йосану Акико, Гэндзи Моногатари. Общее направление у них было вот такое европеизация, европоцентризм какой-то, да, такой, влияние европейской литературы и культуры. Поэтому и Тэкан поехал в Европу, и Акико тоже вслед за ним в 12-м году поехала в Европу, Париж, Берлин, Лондон и так далее. Въехала она в Европу через Владивосток, по Транссибирской дороге, через Москву. Писала стихи оттуда, из поезда. И сейчас в городе Владивостоке даже есть такой кахи, литературный камень, вот со стихотворением написанным. Дальше поэтесса продолжала писать стихи, но в том числе очерки, рассказы, роман написала «К свету», такой «Акаруми-э». Работы по теории поэзии написала.
Но самый знаменитый сборник все-таки первый.
Да, «Мидорогами». Вот это самый интересный образец ее поэзии.
Ну вот в связи с ее поездкой и последующими, возможно, переводами, какое место она заняла в мировой литературе?
Ну, прежде всего, конечно, это классик уже в наше время японской литературы. Mm-hmm. И женщина, которая определила во многом женскую поэзию 20 века, ну и до наших дней. Еще при жизни вышло полное собрание сочинений в 13 томах, переводили ее и на английский язык. Еще она известна как борец за права женщин. Да, например, когда был основан журнал «Сейто», такой «Синий чулок», феминистический журнал японский, вот она написала первый номер стихотворения. Была такая деятельница Хирацу Караичо, феминистка японская, и Йосану Акико с ней как бы полемизировала, ну, как должно развиваться женское движение. Но боролась она за права женщин и за, например, избирательные права для женщин. Она была, несмотря вот на свои такие раскованные стихи, она была верна мужу. И у них было 11 детей. Это такая необычная женщина, я еще раз говорю, что вот семья, полон дом детей, муж – поэт, которого надо поддерживать все время, и активная творческая деятельность. И дети, как ни странно, они у них тоже, в общем-то, получились успешными. И даже ее внук Йосану Каору, известный японский политик.
Ну что, на этом завершим, наверное, да? Спасибо вам большое за рассказ.
Я еще хочу сказать одно стихотворение. Вот Йосану Акико, как она воспринимала свою деятельность, она, например, написала такой стих в начале 20-х годов. «Гошу йори цкурито нам дэндоу ни варимо коганено куги хитоц уцу». «От сотворения мира в строящийся храм я тоже забью свой золотой гвоздь». Но это уже метафорическое.
Мы сказать. Пояснять не будем, потому что вы сказали, что все в сотворчестве, поэтому дадим возможность нашим слушателям подумать об этом. Спасибо большое. Марат Сафиуллин, член Общества России и Японии, обладает ученой степенью PhD по специальности японская литература, защитил ее в университете Окаяма в Японии, еще доктор философских наук. Спасибо, что уделили время.
Спасибо.
Восточное шоссе.
Меняется наш гость в студии Игорь Тощенко, руководитель студии боевых искусств Кэнди Кан. В прошлый раз Игорь рассказывал нам о японской флейте, а сегодня от музыки к спорту. Но это сейчас лук — это спорт, а раньше — оружие. Изначально, наверное, тем более в Японии, вероятно, вообще что-то сакральное, опять же, да, как и флейта, собственно говоря. Так вот, луку будет посвящен сегодняшний культурный отрезок. Что это такое в японском представлении, что такое лук? И есть еще такое словосочетание, как путь лука. И вот об этом мы тоже сегодня узнаем. Вам слово.
Касательно пути лука, насколько мне известно, я пока не нашел других данных, кюдо — это первое боевое искусство в Японии, сменившее иероглиф дзюцу — искусство, означающее прикладное направление, на до — путь, то есть означающее духовное совершенствование, сохранение традиции. Это произошло около 400 лет назад, в период объединения Японии под рукой Ода Нобунага, когда огнестрельное оружие показало свое кардинальное превосходство на поле боя, ряд мастеров обратились к правительству с просьбой предоставить возможности для сохранения традиции стрельбы лука. И как итог, вот именно тогда сформировалось кюдо.
Но опять же такой вопрос, зачем и кто в свое время изобрел лук? Да? Ну, мы можем представить, что были охотники, добывание пищи и так далее. Вот здесь как было?
Самое интересное, что японский лук, который также отличается, как и многое другое в Японии, пока не изучен до своих корней. Он асимметричный, верхняя часть у него вдвое примерно больше, чем нижняя, то есть он держится, грубо говоря, на стыке нижней, третьей и центральной. Уже на рисунках времен неолита встречаются изображения именно с таким луком. И существует несколько версий касательно того, как появился такой лук. Первое — это что вот срезали бамбук, нижняя часть толстая, крепкая, верхняя часть тонкая, чтобы уравновесить усилия между плечами, брались ниже к концу. Второй вариант, что японцы сами по себе низкие, коренастые, развить достаточно мощную взрывную силу на натягивании лука они не могли и наращивали энергию на стреле путем увеличения лука вверх. Вниз не могли, рост не позволял, соответственно. При этом у них были и полноценные симметричные луки, которые использовались для охоты, и малые луки, которые с собой брали в паланкин путешествующие вельможи. Но лук не имел практически военного значения, пока в 8 веке в Японии не появились лошади. Вот, моментально сформировалась тактика конных лучных войск. Японцы в те времена воевали большими коробками. Лучники на полном скаку сближались, выпускали 2-3 стрелы на полном ходу и отъезжали, прежде чем их настигали копья. Также в те времена поединком между аристократами, между воинами-полководцами была именно стрельба из лука на скаку. И то, что
именно,
люди...
опять же, на таком же луке, да, вот как вот, который вы описываете,
да? На большом асимметричном луке Юми. Так получилось, что если уж дело доходило до рукопашной, то чаще всего это или проигрыш полководца, или, наоборот, обман полководца, который не имеет достаточно луков и достаточно опытных лучников в своем войске, и поэтому вынужден прибегнуть к рукопашной. При этом доспехи у них всегда были очень хороши, и в воине могло торчать несколько стрел, не причиняя особого ущерба организму. Почему, глядя на фрески, глядя на гравюры, дошедшие до нас, можно увидеть, что воин весь утыканный, как еж, стрелами продолжает сражаться. Оно действительно чаще всего так и было.
Ну, то есть не очень эффективное оружие получается.
Скорее, очень эффективный доспех. Говорить о неэффективности оружия сложно, потому что все-таки, если бы оно совсем себя никак не показывало, оно бы быстро сошло на нет. Японцы очень хорошо контролировали демографию. Если что-то не позволяет это контролировать, они от этого отказывались. Как
вот
бы цинично это ни звучало.
Касается физики. Сейчас этот лук распространен, европейцы могут разной величины, роста, комплекции попробовать его. Вот как они сегодня оценивают? То есть насколько он был действительно продуман, удобен в использовании, если мы вот эту вот физиологическую особенность применим, да? Теорию появления такого лука.
Луки, которые мы сейчас используем на тренировках, на соревнованиях, на чемпионатах, хоть и близки к тому, что использовалось в те времена, угу. все-таки немножко видоизменились под влиянием того, что они перестали быть боевым оружием. Есть луки, сохранившиеся с тех времен, они имеют достаточно серьезное натяжение, они также композитные, как и сейчас, но сейчас мы можем себе позволить их готовить из пластика, из карбонового волокна. Тогда они делались из склеенных полос бамбука, сейчас этот лук также можно приобрести, хотя он, конечно, очень капризен в уходе, очень нежен, за ним надо очень тщательно ухаживать. Но сравнивать его с европейскими луками сложно. Мне попадался видеоролик, где как раз попытались провести сравнительный анализ двух луков английского лонга и японского юми. Юми, имея меньшее усилие на натяжении, показал большую энергию на стреле за счет более высоких плеч и за счет более длинных, более тяжелых стрелы.
Это значит, и расстояние может быть более дальним, да, цели или нет?
Не факт. Скажем так, на одной дистанции они показали разные параметры. Вот. Но у Юми есть одно серьезное превосходство по сравнению с европейскими луками. При выстреле, при правильной проработке левой руки, лук в кисти проворачивается. И таким образом стрела не отдаляется от центра, а проходит ровно по линии, по которой пускали. В то время как европейская стрела сначала отлетает от лука немного в сторону, а потом под действием вращения оперения стабилизирует свой полет по направлению к цели. И разговаривая вот о размерах и натяжении, да, когда мы берем в руки японские луки, или когда японцы берут в руки луки, сделанные под европейцев, тем более под таких высоких, как я.
Давайте скажем, какой у вас рост.
192 сантиметра. Сразу видно, что разница в росте играет роль. Но при этом, поскольку сейчас не ставится задача именно на поражение цели, на практическое применение лука, там даже на охоте, стараются использовать луки мягкие, чтобы следование традиции не уничтожало здоровье, а сохраняло его, приумножало и развивало тело.
Ну вот что касается древности, давайте опять вернемся туда. Было разделение всегда, да, те, кто занимались земледелием, и воины. Вот среди этих воинов Японии был ли отдельно, не знаю, там как подотряд, отряд лучников, да, тех людей, которых особенно отбирали, может быть, зоркое зрение должно было быть у человека, да, чтобы попасть в этот отряд обучающихся именно стрельбе из лука?
В первую очередь это должна была быть целеустремленность, настойчивость, готовность выдерживать очень серьезные лишения и нагрузки, потому что освоить лук японский в совершенстве было очень тяжело, и хороший лучник автоматически являлся мастером. Дистанция 120-130 шагов для выстрела у них была, скажем так, рабочей. Хотя на самом деле, конечно же, стреляли на меньшей дистанции. Раньше проводилось соревнование Тосия ежегодное, где стреляли с расстояния примерно 120 метров по мишени площадью чуть больше полотенца. То есть 20, грубо говоря, на 50 сантиметров. Суть соревнования была в том, что претенденты на высшую награду стреляли непрерывно на сутки. Оценивалось количество сделанных выстрелов.
И выносливость, получается,
да? Да, и точность попаданий. До сих пор не побитый рекорд. Это середина 17-го, если не ошибаюсь, века. Васада Ихичиро за сутки сделал 13 тысяч выстрелов и попал 10 тысяч раз. Это примерно выстрел в 6-7 секунд. Вот. При этом надо понимать, что он стрелял на самом деле чуточку быстрее, потому что там менялись мишени, ему подносили стрелы, у него были перерывы на размять мышцы и попить чаю. То есть реально он показывал скорострельность в районе выстрела в 3 секунды.
Я не могу пока представить визуально, допустим, вот стоит стрелок, и за ним горы, груды просто стрел. Если 13 тысяч стрел, они из чего были изготовлены?
Из бамбука.
Из бамбука, ну вот. Действительно, да, сеновал такой.
Да, то есть туда уходило приблизительно 20-30 стрел, там меняли мишень, вот эту вязанку стрел, которые уцелели, ему подносили, быстренько, непрерывно курсировали лучники. Это все, конечно же, домыслы, Тосия сейчас не проводится. Как оно было организовано, мне, к сожалению, неизвестно, вот только данная легенда.
А вот вспоминая сказку о Робин Гуде, да, там есть такой эпизод, когда все лучники королевства приезжают и сражаются за сердце там, принцессы, да, королевишны. В Японии такое было возможно, что люди низкого звена, низкого рождения, приходя на такое соревнование и владея мастерством лука, могли, ну, я не знаю, себе какую-нибудь дворянскую должность выпросить таким образом?
Во времена Золотого века и чуть позже, это 9-11 века, вполне может быть. в эпоху воюющих провинций, это 14-15 века, вполне мог наемник из крестьян, пошедший в армию, показать талант к использованию лука и дослужиться до титула самурая. Но как только воцаряется сёгунат Токугава в 17 веке, жесткое разграничение каст и социальных слоев, и перейти между кастами можно было только вниз. За крайне редким исключением, там, через династийный брак, через еще какой-нибудь способ, усыновление также практиковалось достаточно часто, но шансов было мало. Угу. Практически, можно сказать, их не было.
Сегодня какое распространение лук имеет, где используется? То есть, есть ли у него практическое назначение? Или это только спорт в Японии или, может быть, в Европе тоже?
Мне неизвестно о охоте с юми, с использованием юми, но он распространен достаточно широко. Всеяпонская федерация кюдо курирует страны, направления, старается следить в том числе и за сохранением традиционных стилей, насколько это возможно. Регулярно проводятся чемпионаты региональные, внутри страны, чемпионаты мира. Площадки для проведения этих чемпионатов достаточно часто меняются.
Это вы про Японию говорите, внутри Японии?
Это я говорю про вообще. Угу. То есть, насколько мне известно, в России пока никто чемпионат мира не завоевывал, но Елена Акимова, московская лучница, дважды завоевывала Кубок Европы по кюдо.
Угу.
Вот. В этом году Екатеринбург провел открытый Кубок кюдо по Уралу. Челябинск там также участвовал, но, к сожалению, вот двумя городами всего лишь ограничились.
Угу. Но у нас есть секция спортивной стрельбы, да, как раз из лука, но они очень пока бедно представлены и ищут спонсоров постоянно, поэтому, наверное, не такое большое развитие у нас. А вот что касается Японии, там есть кружки именно когда с молодых на ногтей воспитывают как раз лучников. Ну, как вот у нас есть спортивные секции бокс, айкидо, то же самое тэквондо, а там вот именно по луку, национальному луку.
Насколько мне довелось узнать, лук начинают осваивать в районе старших классов или первых курсов института. До этого ребенок интенсивно растет, а поскольку лук привязывается в первую очередь к росту, смысла до окончание формирования тела приобретать лук особого нет. Самый младший из моих учеников начинал в 14. Сейчас ему 15, он немножко подрос, он стал сильнее, он сейчас уже пробует луки более сильного натяжения, но он пока не собирается останавливаться в росте.
То есть у нас в России интересуются ребята вот,
да,
стрельбой из лука?
Да.
А что побуждает их? Вот какие-то романтические книжки прочитанные или просто пример, где-то что-то увидели и решили попробовать?
Сложно ответить на этот вопрос. У каждого свои резоны. Я вообще занялся кюдо исключительно за тем, чтобы повысить степень своей концентрации. Мне не хватало концентрации для практики прочих боевых искусств, которые я практикую. И кюдо, в том числе, с эстетической стороны меня привлекло. Один из моих верных соратников и друзей начал заниматься кюдо, потому что увидел мое демонстрационное выступление, ему понравилась чисто эстетическая сторона, и он решил также этим заниматься. То есть у каждого на самом деле свои причины для того, чтобы заниматься, и сказать, что есть какое-то общее направление, почему, сложно.
Угу. Но вы приглашаете к себе, вот сейчас, может быть, пользуясь радиоэфиром, новых воспитанников?
Да, конечно же, я приглашаю. С большим удовольствием я регулярно провожу открытые мастер-классы, открытые семинары, демонстрационные выступления стараюсь проводить, лекции проводил несколько раз на базе наших музеев искусства и краеведческого. Так что да, я стараюсь популяризовать это направление по возможности. Так что я буду рад, конечно же, если вдруг...
Новым членом этого сообщества. Спасибо большое. Игорь Тощенко, руководитель студии боевых искусств «Кэнди Кан», был сегодня гостем студии. Это была программа «Восточное шоссе». Я Анастасия Гадына. До встречи через неделю.
Восточное шоссе. В перекрестный год сотрудничества двух стран прокладываем мост из России в Японию. О дружбе, культуре, конфликтах и интересах в разговоре с учеными, политологами и японоведами. Совместный проект «Радио Южный Урал» и общество «Россия-Япония».